Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. У царской России было кровавое воскресенье, 9 января 1905 года. У Советского Союза, у советской власти была своя кровавая суббота, 2 июня 1962 года. Новочеркасский расстрел, демонстрации рабочих. Кстати, в эти же недели сейчас на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи», который был выдвинут от России на «Оскар», который тоже рассказывает об этих трагических событиях. Чем был вызван Новочеркасский расстрел? Как он был связан с хрущевской оттепелью и в какой степени лично Хрущев несет за него ответственность? Какие другие массовые протесты были подавлены в Советском Союзе в эти десятилетия? И, наверное, главный вопрос 2021 года – возможно ли повторение подобной трагедии? Где та граница, за которой силовики начинают стрелять в людей? Подробности в сюжете Антона Сергеенко.
2 июня 1962 года произошел массовый расстрел восставших рабочих в Новочеркасске. Были убиты 26 человек, ранения получили 87, еще один умер в больнице. 7 человек приговорили к расстрелу, а 105 – к лагерным срокам. Восстание не было мирной акцией. Участники разгромили несколько зданий и избили начальство завода. 17 мая советские власти издают постановление о повышении цен на мясо на 30%, объясняя это просьбой трудящихся. С тех пор, кстати, эта фраза и пошла в народ. Дирекция электровозостроительного завода в Новочеркасске приурочила к повышению цен рост нормы выработки, на практике снизив доходы рабочих почти на 30%. Утром 1 июня началась стихийная забастовка. К полудню у здания завода управления собралось около 1000 человек. Директор завода заявил протестующим: «Не хватает на мясо, ешьте пирожки с ливером». Это еще больше разозлило народ. По данным КГБ, примерно к 13 часам дня в стихийных волнениях участвовало уже около 4000 человек. Часть протестующих перекрыли железную дорогу, связывающую юг России с центральными регионами, и остановили пассажирский поезд Саратов-Ростов. В Новочеркасск срочно вылетели члены ЦК КПСС Анастас Микоян и Фрол Козлов. Милиция задерживала особо активных и отводила в отделение. Однако в ночь на 2 июня в город уже вошли войска, вызванные испуганным партийным начальством. Генерал-лейтенант Матвей Шапошников, получив приказ не пускать толпу в центр города и в случае необходимости применять танки, ответил: «Я не вижу перед собой противника, которого следовало бы атаковать танками», разрушив тем самым свою военную карьеру. Перед горкомом выстроилась двойная цепь автоматчиков под командой начальника Новочеркасского гарнизона генерал-майора Олешко. Раздались автоматные очереди, люди отошли назад, и кто-то крикнул: «Стреляют холостыми!» И начался огонь на поражение. Лужи крови замывали из шлангов. Следы до конца уничтожить так и не смогли. Площадь заасфальтировали заново. По мнению многих исследователей, задача власти была тогда не восстановить порядок, а именно проучить население. История расстрела в Новочеркасске – это, пожалуй, одно из самых трагических событий в послевоенной истории СССР. До сих пор, несмотря на открытые архивы и проведенные исследования, мы не имеем полного понимания о том, что случилось в этом донском городе в первых числах июня 1962 года.
Обсудим эти вопросы с нашим сегодняшним гостем, историком Павлом Аптекарем. Добрый день, Павел.
Добрый день.
Ну, я думаю, фильм даже не будем обсуждать, тем более, как я понял, вы его не смотрели.
Да,
я...
было бы странно.
Ну, собственно, разговор гораздо шире, чем фильм. И вы знаете, я посмотрел, ну, так сказать, от себя просто такое minority opinion, частное мнение. Я вообще считаю, что Кончаловскому вершина его осталась в Голливуде. Вот у него есть фильм «Поезд беглец», и вот, так сказать, его он мне нравится. То, что я увидел, мне показалось таким достаточно клюквенным.
Не будем уподобляться людям, которые говорили, я Пастернака не читал. Но
Пастернака не читал, но осуждаю.
Осуждаю, да, я поэтому не хочу вдаваться в детали, в детали кино.
Кстати говоря, о поездах, мне удивительная вещь, мне только сейчас пришла в голову, когда я читал к этому эфиру материалы, да, паровозы, электровозы, которые мы видели, да, их же переименовали, да, все мое детство, все как бы весь Советский Союз, вот эти были ВИ, паровозы, ВВЛ, Владимир Ленин, да. А по идее они были переименованы, они раньше назывались Новочеркасские вагоны электро...
Он еще был имени Буденного, он, кстати, был.
Но в любом случае вот эту букву «Н» переименовали на «ВЛ», и вот эти вот все электровозы «ВЛ», они как бы затирают память о том, о самом слове «Новочеркасск».
Ну, вы знаете, я не думаю, в принципе, вот эта история всячески замалчивалась, и там в советские годы про расстрел в Новочеркасске, поскольку это там разрушало образ советской власти как защитницы трудящихся. Поэтому какие-то упоминания они об этих событиях можно было найти только в каких-то неподцензурных изданиях или на вражеских голосах, что называется.
Ну да, но очень много легенд по этому поводу.
Легенд, да.
Очень как-то много, так сказать, совершенно, так сказать, огромные данные, ну, о количестве жертв.
Я бы хотел сказать, что все-таки Новочеркасск, это, во-первых, это не первое подобное событие в хрущевские годы, да, и не самое кровавое, потому что...
Самое кровавое – это Тбилиси,
да,
56-й год.
Тбилиси, 56-й год, да, там больше убитых, то есть там...
Несколько сотен,
да,
по-моему.
Там, ну, вот от 100 там, поскольку точных цифр нету, точных цифр нет до сих пор, но там... Они колеблются от 100, там, от более 100 до там, чуть ли не до 1000.
Там вышли люди сразу после 20-го съезда, как я понимаю, требовать возвращения и доброго имени Сталину.
Ну, там не только было... Это было, насколько я помню, это было еще до 20-го съезда. Это было после того, как в Тбилиси получили... Там, как-то просочились данные про какое-то секретное письмо ЦК, где, значит, осуждался культ личности Сталина. В принципе, там, сталинские лозунги, наведение порядка и такой справедливости, и там, снижение цен, они были очень популярны, потому что, ну, в отличие от Сталина, который мог себе позволить все что угодно, там, снижать цены, и там, невзирая на экономические последствия, Хрущев такого уже себе позволить не мог, потому что ситуация в стране изменилась.
Вот. И в связи с этим, как я понимаю, были волнения вот 60-61 год особенно, да?
Ну, 61-й, потом были волнения в Темиртау, они были менее масштабные в 59-м году. Вот. Потом были такие более локальные бунты в Муроме и в Александрове, и волнения в Краснодаре в 61-м году.
Это все в связи с повышением цен?
Нет. Ну, понимаете, это бунты в Александрове и Муроме, это были такие события там, 101-го, за 101-м километром, угу. Да? Потому что...
Ну да, Александров классический 101-й,
да,
километр.
Да, 101-й километр, да. Там какие-то слухи о том, что кого-то зверски избили в милиции. Вот. И, значит, поход на отделение милиции с целью наказать в, скажем так, превышении служебных полномочий. Вот. Это превратилось там в какие-то и попытки освободить там местное СИЗО. Вот. Это приводило к каким-то локальным стычкам, опять же, с какими-то небольшими человеческими жертвами, но к таким достаточно массовым по... Там, советским меркам беспорядком.
Ну и уже вы употребили слово «бунт». Собственно, то, что произошло в Новочеркасске, это все-таки бунт? Это не какие-то массовые? Потому что, читая описание, то, как вела себя, так сказать, разгоряченная толпа, захват здания горкома, попытка захвата отделения милиции и так далее. Это все-таки такой классический русский бунт.
Ну, скорее, да. Потому что, ну, никакой... Там были какие-то попытки среди рабочих организоваться, но изначально там, сказать, что это было организованное выступление, давно готовившееся, разумеется, нельзя. То есть это вот эти... То есть это сочетание было нескольких факторов, да, там повышение цен...
Масло,
на продукты, снижение расценок,
хлеб, молоко,
то есть
да.
Фактически снижение, что приводило к автоматическому снижению,
ну, да, нормы
зарплаты.
Нормы выработки в полтора раза, и у них, соответственно, упала зарплата, ну, и в тот же день повысились цены.
Должна была упасть.
Да.
Да? Вот. А надо понимать, что там, в отличие от там, больших городов, Новочеркасск, там какого-то жилищного строительства после войны серьезного не велось, да? Население резко выросло, по-моему, чуть ли не в два раза после войны. Вот. Работа тяжелая. Очень, там очень большая была доля ручного труда, как пишет Владимир Козлов, автор там, лучшей, на мой взгляд, книги про новочеркасские события.
И вообще про массовые волнения в СССР
60-80-е годы. Да. Вот. Плюс, там, как следствие, тяжелый труд, да, там, постоянная там, большая текучесть кадров.
Там же даже, по-моему, это обмотка вот этих вот генераторов, да. Там отравления были в цехах, люди, так сказать, дышали.
Ну, там ну, тяжелая там, и не всегда высокооплачиваемая, да, часто довольно низкооплачиваемая работа. Вот. Плюс к этому, значит, у людей, не, у многих нет жилья, да, там, из своих там, условно, там, из 100 рублей они там по 30 рублей или там по 40 рублей в месяц тратят за съем какого-то угла или комнаты.
Чем это угол в бараке там очень,
ну,
видимо.
Там, может быть, там, ну, пусть в частном доме, какая разница.
Это же даже, по-моему, не сам Новочеркасск, это такая промышленная слобода на окраине Новочеркасска.
Ну, как, это, ну, в принципе, это не слобода, да, но это вот... Это
окраина, ну, промышленная окраина.
Промышленная, да. Окраина, да, там было несколько заводов, там нефтеперерабатывающие, вот этот НЭВС, имени Буденного, еще там еще пара заводов.
Вот. А к вопросу о Новочеркасске. Часто доводится читать, особенно от местных исследователей, что это вот все-таки была такая месть казачеству, что это была бывшая столица войска Донского, и вот как Ленин еще заповедовал, что надо разобраться с этой
Донской
вольницей.
Это сильное преувеличение, потому что к тому времени уже и там с гражданской войны прошло уже 40 лет. Да, больше даже, да. А до этого и гражданская война, и расказачивание, и потом коллективизация, там, которую довольно ярко описывал Михаил Шолохов в письмах к Сталину.
Да.
Вот. Ну, потом Великая Отечественная война, которую казачество тоже прорезало из там...
А что уже от этого казачьего духа практически...
Вот, я думаю, что тем более в промышленном городе его особенно не было. Я думаю, это сильное преувеличение.
27 погибших по официальным...
Ну, от 23 до 28, сколько их было на самом деле, точно... Вот я не уверен, что это точные цифры, да, и... Потому что вот есть сведения, что там часть похоронили тайно за городом.
Там, ну, там вообще все тайно
В других местах.
Кто стрелял? Есть понимание, кто стрелял? Внутренние войска?
Есть данные, что внутренние войска...
Потому что снайперы КГБ какие-то были.
Вот было уголовное дело, которое там расследовала главная военная прокуратура, пыталась, раз там была, значит, попытка расследовать уголовное дело по факту расстрела. Но четкого понимания, кто именно это были, там снайперы КГБ или эти там срочники, там, испугавшиеся, открывшие огонь. Ну, испугавшиеся большой толпы, что она их сомнет, открывшая огонь. Или там какие-то пулеметы были на крыше. Ну, непонятно. Но, конечно, ну, определенное сходство с 9 января есть, да, и этому придает, там, что очень многие пошли там, с портретами...
Ну да, тогда шли с портретами Ленина, Николая II, а здесь, да, шли с портретами Ленина люди.
С портретами Ленина, да, там чуть не с портретами других членов Политбюро. Вот, то есть это такой же намек на, ну, то есть такие аллюзии.
Аллюзия на 9 января, ну да, вот такое оно было, вот, страшное.
Если там в Тбилиси, да, там можно было там сказать, что это там какая-то националистическая была подоплека, да, там, если там Александров и Муром, это там, можно было сказать, что это какие-то бывшие там...
Криминальная
какая-то подоплека. То здесь это было, ну вот действительно это был...
В чистом виде рабочий протест.
Рабочий протест, потому что там доля людей там тоже с какими-то со статьями, да, там, причем, ну это, это были то, что называется, народные статьи, там, за мелкое воровство, там, или...
Не и... больше, чем, как, да, чем в среднем, да, чем в среднем вот, по рабочему классу.
Да, это было не больше, чем в среднем по рабочему классу, поэтому... криминальную подоплеку в этом искать,
ну, да,
неправильно,
еще раз, пишет, еще раз.
Пишет Козлов, как пишет Козлов, да, это неправильно.
Нет, это не было криминально. Но вот да, еще раз Павел проводит эту аналогию. Действительно, она очень часто возникает. Советское 9 января, расстрел рабочей демонстрации. Продолжим через пару мгновений. Программа «Археология. Прошлое». Вспоминаем сегодня новочеркасские расстрелы, июнь 1962 года. Что это было, как это связано с хрущевской оттепелью? В какой степени вообще либерализация страны ведет к подобного рода протестам и бунтам? Рассуждает Ирина Щербакова, историк общества «Мемориал».
Мы видим целую цепочку глупостей, которые, кстати говоря, и которые были таким спусковым крючком. Ну и сначала, начиная с директора завода, вот эта знаменитая история, как он совершенно не смог с рабочими разговаривать, как трусливо вел себя обком, как, так сказать, прятались все городские власти, как испугался центр, как Хрущев прислал фактически тогда второго по влиянию человека в стране Фрола Козлова, ну и, в общем, Микоян, который тоже был таким одним из ближайших соратников. И, в общем, все совершенно растерялись и были к этому абсолютно не готовы. Сюда надо еще прибавить такой вот, я бы сказала, ведь это люди были у власти, особенно Хрущев, которые, так сказать, еще помнили как-то события гражданской войны и события 20-х годов. И если примерить на сегодняшнюю жизнь, ну уж не так безумно много времени прошло. Тогда казалось, что это огромное, но, в общем, нам сейчас ведь кажется, особенно людям моего возраста, то, что было 30 лет назад, в перестройку, это, в конце концов, не такие уж давние события, да. А тут вот, и вот что там казаки восстали, или казаки, да, как правильно надо сказать, что казаки там восстали, что это восстание казаков, и вот это вот вдруг им померещилось снова настоящие такие вот выступления, тем более, что тут и война сыграла определенную роль, когда вот часть казачества все-таки, значит, участвовала вот в таких коллаборационистских наших частях. И вот возник такой страх. И даже такое почти, по-видимому, истерическое такое состояние. А тогда, в минуту страха перед, с одной стороны, рабочими, с другой стороны, перед высоким начальством и перед гневом Хрущева, то, как всегда, в нашей вот этой вот жизни, да, значит, советской, к сожалению, не только советской, начинаются, а вот в условиях авторитарной власти начинаются какие-то вот эти страшные метания, спихивание ответственности, когда непонятно, кто что на себя берет. А потом, когда в результате такие оказываются трагические последствия этого, начинается спихивать друг на друга вину. И я думаю, что это был вот такой коллективный страх. Решение подключить армию было коллективное. Но армия не представлялась надежной, потому что история Шапошникова, она, по-видимому, как, так сказать, несколько, может быть, героизирована и романтизирована, как это у нас часто бывает. Но, во всяком случае, армию он не вывел по-настоящему против населения. Тем более, я повторяю, что это ведь тоже армия не была к этому специально приспособлена. Там не было ни Росгвардии, и не было таких специальных частей, которые бы должны были подавлять именно митинги и выступления трудящихся. Это была совершенно какая-то другая реальность. Вот, поэтому на армию целиком положиться было нельзя.
Ирина Щербакова в разговоре с Антоном Сергеенко. В самом деле, генерал Шапошников, он действительно герой? Он действительно, вот как он говорил, если бы я отдал приказ применить танки против протестующих, то были бы до 1000 жертв. А так просто танки стояли на мосту, и люди спокойно мимо них прошли.
Ну, они там через них перелезали. Ну, понимаете, у нас сейчас вот, у нас нет документов на руках, да, вот, которые могли бы показать, доказать правоту или неправоту Шапошникова, да, ну, то, что там, если предположить, что такой приказ применить боевую технику против вот этой колонны рабочих был, то действительно Шапошников, можно сказать, дважды герой, да, потому что то есть золотую звезду он получил за форсирование Днепра и удержание плацдарма в сентябре 43-го года,
Второй раз уже вот этот эпизод.
Второй раз вот этот вот эпизод.
Но, слава богу, дожил до реабилитации, да, до восстановления в партии, успел в 88-м году.
Да, ну, дожил до 94-го года. То есть, его исключили из партии, возбудили уголовное дело, но потом, видимо, одумались, потому что, возбуждать уголовное дело за антисоветскую агитацию против героя Великой Отечественной войны, за его письмо в ЦК, пока все-таки решили,
письмо, в котором он описывал то, что происходило там.
И решили, что это там, даже если это сведения об этом, там, если этот суд будет закрыт, там все равно сведения просочатся, но вот этот суд, это будет совершеннейшее...
Но все же ответственность, стрельба за людей, на кого вот сейчас можно возложить? Пытались же, по-моему, возбудить уголовное дело против всех, против Хрущева, Микояна,
Козлова. Его закрыли
за смертью,
да.
Но вот ваша точка зрения политическая, вот сейчас, если мы на это смотрим, если нам нужно какие-то дать мнения политические по этому поводу.
Слушайте, я...
Хрущев дал полномочия на применение всей силы.
Слушайте, Хрущев, то, что он послал вот эту большую делегацию, там, где помимо Микояна и Козлова, второго человека, был еще член президиума ЦК Полянский, Дмитрий Полянский, наверное, все-таки ответственность скорее на них, да, они там все там видели своими глазами, да, и... Там, должны были принять решение.
Они раздать боевые патроны, потому что Шапошников, по-моему, приказал убрать боевые патроны.
Я думаю, что тогда же уже было коллективное руководство, поэтому возлагать вину только на Хрущева, по-моему, это неправильно.
Говоря о Хрущеве, об оттепели, вот вообще... Как это смотрится, как на это смотрится современная нынешняя российская власть? Потому что, смотрите, если посмотреть закономерности, как только в России оттепель, как только какое-то послабление режима, как только начинаются какие-то реформы, тут же начинаются народные волнения.
Конечно, во время коллективизации, во время Сталина можно подумать, что волнений не было. Это такое очень примитивное представление.
Нет, то, что могут...
Извини, эта история с кровавым воскресеньем, она была во время русско-японской войны еще задолго до попыток созыва какой-то думы законосовещательной или какой-то...
Хорошо, в постсталинские времена все-таки хрущевская оттепель, вот эти волнения, перестройка, что? Распад Советского Союза.
И что? А во время Сталина...
Медведевская оттепель... Болотная площадь.
Во время Сталина были тяжелейшие довольно тяжелая партизанская война на Западной Украине. Была партизанская война неоднократная на Северном Кавказе.
Это не было таким нежелательным последствием оттепели подобного рода? То, что вы говорите, и Муром, и Александров... И Темиртау.
Темиртау был последствием, скорее, продолжения форсированной индустриализации, куда отправили всех и комсомольцев, и, так сказать, бывших заключенных, и людей, которые с сомнительным прошлым. Вот. И не обеспечили им нормальных условий жизни. Да? Наверное, если бы их согнали в лагерь, были эти волнения бы или нет, мы не знаем, да?
Расстрел, вот сейчас, опять-таки, глядя на этот расстрел, он был скорее показательный? Это было избыточное применение силы, как вы считаете? Если мы сейчас пытаемся, продолжали бы уголовное дело, как это, следует признать преступлением против человечности?
Я не юрист.
Как историк, необходимо ли были подобное применение силы, или это просто можно считать, что это был некий инцидент, эпизод, и внутренние войска были просто вынуждены обороняться от напавшей толпы?
Я думаю, что это было следствием страха, прежде всего, руководителей государства, которые можно сказать, при этом присутствовали и пытались как-то управлять. Они с этим не сталкивались если не с гражданской войны, по крайней мере, со времен индустриализации, когда были тоже довольно массовые волнения на ткацких фабриках в центральном промышленном районе. Они испугались. Вот. А что касается, ну, опять же, одним из последствий, кстати, Новочеркасского восстания можно, наверное, считать создание специальных моторизованных частей милиции и некое, ну, создание специальных подразделений во внутренних
условная
войсках.
Условная дивизия Дзержинского, да?
Ну, дивизия Дзержинского, она все время существовала. Вот. Ну, то есть до этого у нее была борьба с какими-то внутренними врагами, ну, типа вот национального подполья, да, там, или там друг каких-то...
Ну, и, спецназа, тыла, да, ОМОНа,
а после этого это были вот именно войска, там, появились подразделения, которые именно специализировались на борьбе с беспорядками, потому что те же события в Тбилиси показали, что, ну, не там внутренние войска, не тем более армия,
да, не подготовлены.
Они, ну, армия вообще, она для другого, в принципе, она для...
Ну, тут, да, вообще как бы не было вот этой жандармерии, да, Росгвардии, условно говоря, не было нелетальных средств. Или были на тот момент, не знаю, слезоточивый газ, дубинки...
Дубинки были, там, как известно, да. Тот же там генерал Горбатов рассказал, что его во время, кстати, допросов избивали дубинками. То есть дубинки были. Вопрос, в каком количестве они были, да, и для чего... Они используются. Ну, я думаю, как массовое такое средство, как НМАС, их не
понятно.
Было.
Ну, так что, да, здесь, конечно, очень большие были, все было впервые, не было подобного рода применения нелетальных средств.
Даже, по-моему, в 1989 году в Тбилиси у этого полка, который десантного, который туда бросили непонятно зачем на, так сказать, сдерживание беспорядков, у него не было дубинок, они там саперными
лопатками.
Вот,
поэтому... Ну, в общем, да, в любом случае, это то, о чем следует помнить, смотрели вы или не смотрели фильм Кончаловского. Я вспоминаю, когда было 50-летие этой трагедии, то был разговор с корреспондентами российской газеты, и молодежь Новочеркасске удивлялась, а почему рабочие не могли уволиться и открыть собственное дело. Так что мне кажется, что просто нужно об этом помнить, об этом нужно знать, и также понимать, что власть рабочих, первое в мире государство рабочих и крестьян, могло могло убивать тех самых крестьян в Тамбовском восстании или тех самых рабочих в Новочеркасском бунте. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право. Американские вопросы. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет». Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google подкасты «Яндекс.Мьюзик», «Castbox» и «Spotify». Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».